Главное к этому часу.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», четверг, 24 июня, сейчас 17.06. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем, следим за лентами новостей, обсуждаем главные темы этого дня, изучаем карту московских пробок, и в этом часе будет программа «Своя правда». Будем обсуждать возможности так называемых декретных выплат не только для женщин, которые рожают, но еще и для их мужей, а также для их родителей. Анна Кузнецова предложила ввести декретные выплаты для бабушек и дедушек. Вот об этом, обо всем мы будем говорить в программе «Своя правда». Но прежде, что творится на московских дорогах? Там четырехбальные пробки по-прежнему. Яндекс прогнозирует, что с минуты на минуты они станут пятибальными, будут такими оставаться два часа, и только в 7 вечера нас ожидают пиковые шестибальные на сегодня пробки. Что касается ЦОДД, нам показывают, что по городу передвигается 489 тысяч автомобилей. Это чуть меньше, чем обычно в это время бывает. Срочные сообщения, которые в эти минуты появляются, это сообщение о том, что вакцину от COVID-19 скоро нам будут предлагать в форме жвачки. Как пишет агентство РИА Новости, работа над такой вакциной идет по графику. Не исключается, что она в ближайшее время поступит в гражданское обращение. Подробностей пока нет. Ждем в ближайших информационных выпусках и переходим к программе «Своя правда».
Своя правда.
Они оградились убеждением.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», 24 июня, четверг. Меня зовут Юрий Буткин, это программа «Своя правда». Уже теперь традиционно можно говорить не только радио, в радиоэфире, но и на YouTube-канале «Говорит Москва». В прямом эфире, прямая трансляция, можно писать в чате. Но прежде всего мы все-таки предлагаем писать через СМС-портал, через Telegram или звонить 7373948. Сегодня мы будем говорить о деньгах, которые государство выплачивает родителям. Причем уже получается, что список родителей может быть серьезно расширен. Уполномоченная по правам детей Анна Кузнецова предложила ввести так называемые декретные выплаты даже для бабушек и дедушек. До этого появились сообщения, что надо бы как-то сделать так, чтобы если ребенок родился, то отец должен иметь право на какой-то дополнительный оплачиваемый отпуск. Как государство должно поддерживать семьи с маленькими детьми, об этом мы и будем говорить. Здесь директор Института демографического развития и репродуктивного потенциала Руслан Ткаченко. Руслан Анатольевич, добрый вечер.
Здравствуйте.
И член Президиума Союза отцов Павел Склинчук. Павел Дмитриевич, добрый вечер.
Добрый вечер.
Мы договорились, что без отчества сегодня будем говорить, поэтому Руслан Ткаченко, Павел Склинчук, мы начинаем. А еще раз напомню, звонить нужно по телефону 7373948, если вы хотите присоединиться к этому обсуждению. Но сначала у нас голосование. Это традиционно, вы заходите в телеграм-канал «Радио Говорит МСК», там сегодня два голосования. Первый, как государство должно платить за ребенка? Ну, просто по наличию ребенка, первый вариант ответа. Второй вариант, по наличию и при низких доходах родителей. Третий вариант – никак не должно, потому что в таких случаях начнут рожать исключительно ради денег. Три варианта ответа. А второе голосование – что вы думаете о том, чтобы платить не только маме, которая уже получает деньги при рождении ребенка от государства? Так вот, что вы думаете, чтобы платить и другим родственникам? Да, это ведь ответственное время рождения ребенка для всей семьи. Это первый вариант ответа. Нет, за одно и то же нельзя два раза платить. Ну, маме же платят. Хватит, достаточно. Это второй вариант ответа. Голосование уже идет. По традиции спрашиваю участников дискуссии, как ответили бы вы. Павел Склинчук, прошу. Итак, как государство должно платить за детей?
Государство должно платить по нуждаемости и должно платить тем людям, которые непосредственно участвовали в рождении ребенка. Это либо маме, либо папе.
Все остальное, но все-таки при взгляд, низких доходах родителей.
При низких доходах и самим родителям.
Это понятно. Хорошо, Руслан Ткаченко.
Ну, я бы с точки зрения демографии немножко переквалифицировал бы вопрос, потому что вопрос, мы поддерживаем рождение первых, вторых или третьих детей, и сейчас актуально...
В данном случае мы даже не пытаемся этого
делать. Вот в данном случае, поэтому вопрос неверный, надо поддерживать многодетные семьи, а это принципиально, и рождение вторых, третьих, четвертых, пятых. И в этом случае никакой нуждаемости, никакой бедности, то, что они многодетные, это уже поступок, это уже
повод... То есть государство должно платить за детей просто по наличию, но со второго?
Может быть, из первого, но основные меры поддержки должны быть направлены на поддержку многодетных семей. Это среди демографов вот очень мощная такая.
Не совсем помощь. Правильно, это как раз приводит к тому, что начинают рожать детей только чтобы получить выплаты.
Так, хорошо, тогда второй вопрос. Что вы думаете о том, чтобы платить и другим родственникам? То есть не только матери, но еще и отцу, если он берет дополнительный отпуск, и бабушке, дедушке тоже декретные выплаты. Павел Склинчук.
Вот все бы ничего, инициатива только прозвучала на предвыборном съезде партии, наверное, не просто так, неспроста. Поэтому я исхожу из того, что такое решение готовится, и Минтруд вроде бы озадачился.
Да,
поэтому...
они сказали, что возможность обсудят.
Да, это, ну, значит, сигнал такой, что сразу нет, не сказали. Поэтому, наверное, какой-то будет предусмотрен механизм.
И это правильно?
Ну, допустим, если, например, по каким-то медицинским показаниям родитель не может обеспечить надлежащий уход, и
то
тогда...
есть мама не может, папа не может, тогда можно и бабушке.
Да, и тогда бабушка. Это, я думаю, будут такие случаи, но не повсеместные, когда, знаете, рождается ребенок, и его сразу там сгружают бабушкам, и, ну, младенцам все-таки нужно кормление обеспечить,
все остальное. Но если платить и маме, и бабушке, вот так неправильно.
А, ну, я не знаю, у нас бюджет не может такого позволить.
Хорошо.
И мамам, бабушкам,
Павел Склинчук,
и тетям.
Руслан Ткаченко, прошу вас.
Ну, я по-человечески рад. Как рад был бы каждый человек, который много лет о чем-то говорит, а потом эти идеи звучат на самом высоком уровне. Я вот принес в студию журнал «Глянцевый национальный контроль», 2014 год, где моя статья по демографии, где я как раз в выводах и пишу, что необходимо, что по необходимости мы придем к этому, что бабушки и дедушки будут сидеть с детьми, и государство будет в этом поддерживать.
Но еще раз подчеркну то же самое. А бабушки и дедушки будут сидеть с детьми, и государство будет за это платить, и матери тоже
придут. И матери тоже.
Вообще-то ненормально, что сразу младенцы, то есть мы говорим именно с нуля до трех лет,
ну, декретные
почему-то,
же деньги,
почему-то отдают сразу на попечение бабушкам с дедушкам. То есть какая жизненная ситуация вынуждает это делать? Я не считаю, что это нормально.
Еще раз напомню, когда Анна Кузнецова об этом говорила, тут я вот не вижу, чтобы кто-то оговаривал, что когда мама не может.
Ну, у нас, как всегда, как бы прозвучало красиво, но когда дойдет до каких-то законодательных норм, уточнят.
То есть придется выбирать,
уточнят.
Полагаете?
Ну, конечно. То есть здесь первое отсечение – это нуждающимся. Мы не можем по факту просто всем раздавать на это средства бабушкам, дедушкам. А второе – при каких условиях родители не могут непосредственно напрямую исполнять свои родительские обязанности.
Напомню, что у нас идет трансляция в Ютубе. Не забывайте лайкать и подписываться. Но еще там есть чат. И вот там есть Алексей из Германии, который пишет. И он пишет, а почему не платят, как у нас, мол, в Германии детские деньги до 25 лет. Может, такой правильный выход, Руслан Ткаченко?
Нет, давайте таки вернемся к бабушкам и дедушкам. Я, во-первых, рад еще в том смысле, что Минтруд это хоть как-то поддерживает. Дело в том, что многие годы Минтруд был основным таким ведомством, который закрывал буквально все предложения по демографии, они перекрывали вообще все. И это не только мое мнение, мы общались там с разными депутатами и с чиновниками, все были единодушны в этом. И были очень большие надежды после смены министра, что-то произойдет. Как-то особо ничего не происходило, и то, что Минтруд уже готов об этом рассуждать, это, мне кажется, очень большим знаковым событием, я рад, что Минтруд это сразу не перекрыл. Угу. Вот. Что касается вот именно бабушек и дедушек, я так к этому подходил с точки зрения демографии, именно исследуя демографические процессы. И есть такое понятие, как демографическая нагрузка. Тут, по ходу, должна быть небольшая лекционная часть, но просто нужно понимать,
что... Ну, если небольшая.
Но, так, на графике было бы очень хорошо видно, попытаюсь объяснить словами. У нас несколько лет назад был пик, у нас это, кстати, не только в России, но и по всей Европе, пик людей трудоспособного возраста. То есть те люди, которые работают активно вот, в Росетисвил, их доля в общем населении максимальная. Максимальная за всю историю, скажем так, исследований, демографии, которая хоть что-то считала. Этот пик прошел, и теперь будет постоянно увеличиваться доля пенсионеров, возможно, доля детей, если хоть кто-то будет рожать, и доля работающих будет постоянно уменьшаться. Это связано именно с кривыми демографических там, возрастов и так далее. И через какое-то время нагрузка демографическая будет максимальной. То есть, если у нашего поколения, я говорю, наше поколение, это 70-80-е рожденные бэби-бум, у нас мало детей, у нас мало родителей, потому что их было немного, и они очень хорошо вымирали 90-е, ну так, если посмотреть по графикам, вот, то у нас не было демографической нагрузки, мы могли позволить деньги тратить себе. У нового поколения через 10-20 лет будет много нас. Вот мы, поколение 70-х-80-х, мы постареем, мы выйдем на пенсию, нас будет много, мы живучие.
И нас надо будет содержать.
Нас надо содержать и проще детей. И если мы не хотим, чтобы страна там совсем порушилась в демографическом плане, да надо еще бы и по 2-3, а то и по 4 человек иметь. И, соответственно, если раньше, дай бог, у тебя родители были там 1-2 ребенка, то сейчас у тебя там 2-3-4 родителя живут, еще 3-4 ребенка. Нагрузка будет демографическая колоссальная. И плюс еще там вопросы с зарплатами, с наличием рабочих мест, и никто не справится с такой нагрузкой без помощи государства.
Слушайте, мы в открытый космос ушли, в куда-то далекое это будущее. Давайте не с позиции
демографии. Нет, о будущем мы тоже должны думать.
Ну да, и думать о настоящем в том числе. Да. Настоящее состоит в том, что да, действительно, у нас есть демографическая яма пресловутая, нам нужно из нее как-то выбираться. Вот есть совокупность мер поддержки. В принципе, их уже большое количество. Другой вопрос, что не должны эти меры господдержки вообще как-то трансформировать на институт семьи. То есть, если рождается ребенок, то воспитанием этого ребенка должны заниматься родители. То, что сегодня семьи сгружают своих детей новорожденных на попечение бабушкам и дедушкам, наверное, когда-то это не от хорошей жизни, а от того, что нужно выходить на работу, но мне кажется, что лучше ребенку будет с папой и мамой.
Хорошо. То есть, во-первых, бабушки и дедушки всегда...
Это уже Руслан Ткаченко.
Всегда непосредственно участвовали в воспитании. Более того, есть целые нации, допустим, кочевники, монголы и прочее. Они,
там, мы же не кочевники, а монголы.
Просто есть нации, которые на этом веками проживают, и монгольская нация по культуре одна из древнейших. И в российской истории всегда бабушки и дедушки принимали самое непосредственное.
Никто не отрицает.
Не, просто разговор, что там мы ломаем структуру и так далее. Во-вторых, мы говорим о демографии, нельзя говорить о сейчас. Демография всегда играет в долгу.
Придется говорить
демография,
сейчас.
Нет, демография всегда надолго. И если мы сейчас как раз запустим поддержку бабушек и дедушек, которые воспитывают детей, то как раз через 10-20 лет, когда будет пик вот этих вот неработающих пенсионеров, этот институт уже устаканится, будет понятно, как он работает, и он принесет огромную пользу.
А детей нарожают сегодня.
Юрий, а знаете, вообще, о чем мы говорим? У нас до дедушек очень мало людей-то доживает, мужчин. У нас есть безотцовство, но бабушки, не всегда их методы воспитания являются правильными. Они воспитывают по старинке. Вот конечно, нужно посмотреть под этим углом. Очень часто, элементарный пример, культура питания. Не секрет, бабушки перекармливают детей.
Ну, это разные культуры,
И отсюда возникают, проблемы с здоровьем
детей. Смотрите, секунду, сейчас у меня просто вопрос именно к Павлу. Есть еще одна инициатива, которая в рамках обсуждения этой инициативы, она звучит так. Внести в Трудовой кодекс изменения, которые давали бы возможность работающим пенсионерам, читай бабушкам и дедушкам, брать дополнительные оплачиваемые отпуска по уходу за внуками совместно с молодыми родителями. Вот еще один вариант.
Ну, интересно. То есть, вот тут...
Но мы опять платим из бюджета.
Есть, это платит работодатель, прежде всего, за дополнительные отпускные дни, отпускные дни. Я пытаюсь все-таки приземлить вот эти инициативы на какие-то бытовые, житейские истории семейные. То есть, если есть работающий пенсионер, если он скажет работодателю, мне нужен еще дополнительный отпуск,
работодатель там... будет рад.
Он будет рад до той степени, что, скорее всего, уволит этого предпенсионера, и он уйдет на пенсию.
То есть более практическими должны быть предложения.
Да, медвежью услугу не оказать.
Хорошо, на 344-й пишет, лучше платить ведь родной бабушке, а не нанимать няню таджичку. Ну, или украинку, или из любой другой страны. Няни, мол, ведь тоже сидят с детьми за деньги.
Лучше платить родителям.
Няням не платят бюджет. Понимаете, 344-й. Еще. Родился сын, через годик он в ясли, жена на свою работу, потом садик, школа. В чем проблема? Какие декретные бабушкам и дедушкам? Не понимает другой. 144-й. В общем, ему не нравится. Лазон пишет, и я предлагаю как раз вернуться к этой теме. Платить надо по факту рождения ребенка. Это деньги от государства новому гражданину, а кто сидит с ребенком, неважно. Если все эти выплаты, о которых мы говорим, перенести исключительно, вот да, действительно, появляется новый человек. И государство этому человеку платит. До определенного периода. А как уже родители расходуют? Потому что именно они ведь будут расходовать эти деньги. Это не важно. Что вы думаете, Руслан Ткаченко?
Смотрите, если брать комплексно, то, конечно, сейчас молодым людям не хватает денег. У нас в стране очень недооплачен труд. И если мы сделаем просто нормальную, ну как-то человек на трех работах, а ему не хватает на себя жену и двух детей, это, в принципе, нонсенс. И в этом плане, конечно, если будет нормальная зарплата, реально нормальная, то никого не будет вопросов, там, бабушки, дедушки, еще кому-то. Просто нужно обеспечить нормальную зарплату. Это первое. Второе. Я хотел бы прекратить манипуляции на тему, что государство нет денег. Была такая...
Нет, подождите. Вот давайте все-таки я четко задал вопрос. Если это поменять в принципе, когда платят не родителям, у которых низкая зарплата, когда платят за ребенка...
Я поддерживаю.
А если обеспечить нормальную, достойную зарплату, реально достойную зарплату, ту, которую необходимо вот, выплачивать, это делается, кстати, в том числе и с помощью налогов, то вопросы выплат могут вообще отойти на задний план.
Вы тогда скажите, а вот под реальный вы сколько подразумеваете?
Ну, я сейчас даже не про конкретную зарплату, а вот смотрите, у нас, допустим, если я открываю фирму и работаю на товары, то есть я перепродаю товар, то, скажем, новым товаром у меня налоговая нагрузка уменьшается на этот товар. Но если я беру на работу людей, если я беру много людей и даю им нормальную зарплату, то, скажем, новым работникам и, скажем, увеличение зарплаты, у меня увеличивается налоговая нагрузка на каждого работника. В какой-то момент я попадаю точно в ноль, а дальше у меня все новые работники идут в минус. Так устроены вот налоги.
Знаете, Юрий,
если вы поменяете хотя бы налоговую систему, люди начнут получать, если будет выгодно создавать рабочие места и платить нормальную зарплату, нет, сейчас это невыгодно.
Если мы будем богатые и здоровые, то вообще, наверное, не надо будет обсуждать эту тему. Мы же говорим о реальной экономике, пишут наши слушатели.
Мы о реальной экономике, если поменяете налоговую ситуацию, вот сейчас это хорошо видно на клининговых компаниях. Все клининговые компании вынуждены своих, у них ничего нету, кроме вот этих уборщиц. Все остальное стоит копейки.
Давайте
И они все закрываются, или переходят на самозанятость, людей выгоняют, потому что им невыгодно, они не могут получать прибыль. Чем больше ты даешь рабочих мест, тем хуже у тебя налоги. Если так повсеместно перестроить налоговую систему, что зарплата выгодна, то не нужно будет никаких бабушек,
дедушек. То есть вы не хотите говорить на тему варианта выплаты на ребенка?
Подожди, если мы говорим про конкретику, я за выплаты бабушкам, дедушкам, я за выплаты на ребенку, я за выплаты родителям. Но эти все вопросы могут решиться, если обеспечить нормальную зарплату.
С этим понятно. Павел Скрипчук,
прошу
вас. Юрий,
вот знаете, у нас тоже президент в послании говорил про социальное казначейство, когда все вот меры господдержки на всех уровнях бюджетов будут окрашены, и будет видно, сколько у нас государство тратит именно на поддержку семей. Это очень правильная история. Большие средства выделяются. Я в этом отношении с Русланом согласен, что деньги есть у государства, и государство делится ими с семьями. Просто не всегда это напрямую выражено. Что касается вот вашего предложения сделать выплаты целевыми на детей, вот в Союзе отцов эта идея тоже обсуждалась. Смотрите, даже если с рождением ребенка дополнительные выплаты происходят, как сделать так, чтобы они шли именно на нужды ребенка? Мы знаем, что есть не очень добросовестные родители, которые эти деньги тратят на себя. Как действовать в интересах ребенка? На мой взгляд, должны быть вот такие определенные там социальные счета, карточки, которые привязаны действительно к человеку. Вот в Арабских Эмиратах такая история есть. И они могут расходоваться на те категории товаров или услуг, которые в нуждах и интересах ребенка в данном возрасте.
Потому что это деньги, выделенные на ребенка.
Детское питание, все подгузники, какие-то медицинские услуги, все-все-все. Вот тогда точно общество будет понимать, что государство заботится именно о детях, а не просто раздает эти деньги, а они потом уходят не пойми куда.
Смотрите, Павел, вот Беларусь пишет, вот эти обсуждения, что надо, чтобы государство что-то заплатило. Ребенка ведь рожают себе, а не государству. И он говорит, зачем тогда рожать детей, если вы не можете прокормить ребенка или себя?
Государственную задачу, демографическую, как Руслан говорил. Поэтому здесь государство должно платить. А вот что касается того, что семьи очень часто не рассчитывают собственные экономические силы, я с вами согласен. У нас, по сути, там каждая вторая многодетная семья становится нуждающейся, потому что, ну, вот эта модель, связанная с тем, что чем больше детей, тем больше расходов, во-первых. И если у вас ваш уровень доходов и зарплаты не позволяет, ну, вы не заводите следующего ребенка, вы делаете хуже прежде всего ему. Подумайте о том, как вы его сможете обеспечить, прокормить до 18 лет.
Но можно же подумать, как государство мне должно.
Ну, вот здесь белорусы в самом начале сказали, что
государство изначально должно.
Руслан Скачен.
Государство изначально должно. Потому что, допустим, вот Антонов, у нас демограф есть такой, он говорит, что прибыль корпораций и государств в том числе, она во многом исходит из того, что они берут у природы и у семьи, потом не возвращают. То есть они вырубили лес и не посадили обратно. Семья растила ребенка, а потом его забрала фирма себе, и человек работает на фирму, но не на родителей. Просто получается, что государство использует этих детей, которые выросли, работают на него. Но...
Так они платят... Подождите, они платят налоги?
Нет. Эти налоги уходят не на пенсию, они не на родителям. То есть я работаю на государство, оно платит, забирает налоги, и эти налоги не возвращаются ни в мою семью, ни моим родителям.
Да как же?
Да вот так же.
А у вас ничего нет бесплатно?
Ну, вот смотрите.
Ни здравоохранения, ни образования?
Нет, здравоохранение бесплатно, потому что ОМС я плачу, скажем, свою зарплату, но не бесплатная. Вот. Что касается вот тех же самых окрашенных денег, это тоже интересная тема. Допустим, деньги уходят типа на поддержку многодетных. А мы как-то по Москве прикинули, сколько денег уходит, которые зависят в всяких вот центрах этих соцзащиты. И получилось, что, ну, я не обещаю, что мы это прям так качественно посчитали, но у нас получилось чуть ли не 50 тысяч на ребенка из многодетных семьи уходит, то есть можно было просто прямо заплатить 50 тысяч на одного ребенка в семью ежемесячно, вместо того, чтобы платить всю армию чиновников, которые как раз проверяют, а бедная ли вам многодетная семья, а вы в Москве или Московская область многодетная семья, то есть вот эти все функции, проверяющие распределение. Вот в прошлом году был ковид, отправили по 10 тысяч, просто напрямую, просто отправили 10 тысяч. Отлично, никаких чиновников, люди получили деньги. А у нас очень много чиновников, которые... Так, за счет этого живут. И это помощь немногодетным.
Собственно, об этом и говорил наш слушатель, когда пытался задавать вопрос, а почему бы не платить просто по наличию ребенка?
Именно платить. Просто да. Напрямую. Без всяких соцзащит, без всяких вот этих вот якобы бесплатных, там что там, бани у нас были бесплатные.
Ну, Юрий, мы к этому постепенно переходим. Вспомните прошлые выплаты ковидные
родителям. Ну, это было, по сути, да. Впервые так.
Вот сейчас тем родителям, дети которых пойдут в школы, тоже автоматически на карточку все это упадет. Так что тенденция наметилась, очень хорошая. И я все-таки вот думаю о том, о чем написал радиослушатель, который Алексей из Германии, что там до 25 лет выплатили. Оплачивают, ну, нужно соотносить с экономическими возможностями каждой страны. Конечно, было бы здорово иметь такой постоянно гарантированный доход, в какой-то форме к нему движемся сегодня, но я все-таки за то, чтобы эти деньги не развращали.
А вот я важно понять, на каком уровне начинается развращение деньгами.
Слушайте, начинается с того, что неблагополучные семьи, скажем так, пьющие родители начинают просто заводить дополнительных детей, чтобы получить...
И мы возвращаемся к тому, что это надо как-то администрировать.
Знаете, неблагополучных детей, где пьющие родители заводят многодетных только чтобы получать какую-то там денежку, они, если есть... Их такой мизер. А в этом плане гораздо больше полицейских, которые посадили за там воровство, крышевание, гораздо больше чиновников, которые получают откаты. Если мы говорим, что у нас чиновники получают откаты, получают сроки, да, получают. Давайте вот не будем чиновникам платить, потому что кто-то где-то однажды что-то украл. Те семьи, где кто-то алкоголик, во-первых, почему он алкоголик, почему в его городе нету работы, и он спивается, это еще вопрос, почему доступен алкоголь в продаже. Эти вопросы
люди
тоже...
Люди разные бывают.
Люди разные бывают. Так вот, большинство людей, которые многодетные семьи, они не рожают за деньги. Потому что тех денег, которые сейчас... Даже если взять материнский капитал, обналичить, это не те деньги, на которых ты...
Тогда было предложение и для вас 100 тысяч рублей ежегодно. Помните, на днях было от Ирины Волынец. Может быть, так это должно работать?
Может быть и так. Но еще раз говорю, можно все это отрегулировать другими налогами на домохозяйство. То есть не на работника, который работает, а на домохозяйство. То есть у него, допустим...
Учитывая, сколько...
Четверо-пятеро детей, да. Мать не может работать, и тогда ему налоги считаются по количеству его едоков, а не по его зарплате.
Руслан Ткаченко, директор Института демографического развития и репродуктивного потенциала. Павел Склинчук, член Президиума Союза отцов. Это программа «Своя правда». Сегодня мы обсуждаем в данном случае конкретное предложение ввести декретные выплаты для бабушек и дедушек. Много подобного рода предложений, и мы задаем вопросы вам в нашем телеграм-канале, на голосование поставили, надо ли платить не только маме, но и другим родственникам при рождении ребенка, должно ли платить государство за наличие ребенка или только потому, что у родителей низкие доходы. Два этих голосования продолжаются в нашем телеграм-канале. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Каждый авторитет, и у каждого своя правда.
Программа «Своя правда» в четверг, 24 июня. Меня зовут Юрий Будкин. Не только в радиоэфире, в YouTube-канале «Говорит Москва» идет прямая трансляция. Заходите, обязательно нужно лайкать, обязательно нужно подписываться на этот канал. Так работает система YouTube. И потом еще присоединяйтесь к нам в обсуждении. Мы сегодня обсуждаем многократные разные предложения дополнительных выплат при рождении ребенка. Вот, например, уполномоченная при президенте России Анна Кузнецова предложила ввести декретные выплаты для бабушек и дедушек. Вот, например, депутат Государственной Думы Роман Романенко, поддерживая инициативу Кузнецовой, говорит, надо вносить в Трудовой кодекс изменения, чтобы работающие пенсионеры могли брать дополнительные оплачиваемые отпуска по уходу за внуками. Вот, например, региональная уполномоченная по правам ребенка говорит о том, что нужно ввести дополнительные выплаты в 100 тысяч рублей для многодетных семей, если там, конечно, не хватает денег. Как должно поддерживать государство семьи с маленькими детьми? Об этом мы сегодня говорим. Здесь в студии Руслан Ткаченко, он директор Института демографического развития и репродуктивного потенциала, и Павел Склинчук, член Президиума Союза отцов. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
О, да, здравствуйте, Никита, меня зовут, 27 лет. А по поводу поддержки бабушек и дедушек, когда мне было 11, у меня была бабушка, дедушек я своих не видел. И получается, что поддержка бабушек и дедушек в моем случае не совсем актуальна, потому что бабушка не могла за мной ухаживать. И я считаю, что вот я сейчас молодой и хотел бы завести детей, мне было бы намного комфортнее, если бы сумма просто приходила на то, чтобы я мог их обеспечить.
То есть давайте все родителям. Но вот тут тогда вопрос, а вот все, мы понимаем, сколько это все-таки, Павел Склинчук?
Все, в смысле что?
Ну вот человек говорит, если всё вы заговорили о том, да? Что можно давать бабушкам, давайте не будем это давать бабушкам, а дадим все родителям.
Конечно, родители отвечают за своего ребенка.
Но ребёнок тогда возникает вопрос, способен. Это сколько?
Он имеет в виду, что все меры господдержки, ну, да. которые есть, должны приходить. У нас, смотрите, если сегодня с рождением первого ребенка уже выплачивается материнский капитал, там 400 с лишним тысяч, с рождением второго еще дополнительные выплаты, региональные надбавки, но не 400. Ну, в общем, суммарно достаточно большая сумма получается. И главное, чтобы родители распоряжались этими деньгами в интересах семьи, в интересах детей. А вот то, о чем сказал радиослушатель, действительно, у нас многие просто не доживают до пенсионного возраста, и внуки не видят своих бабушек и дедушек. Я уже не говорю о прабабушках,
про дедушек. Молодежь не торопится создавать семьи, потому что надо платить хорошую зарплату и пенсию, тогда будет больше семей, больше будут рожать, и сейчас из-за маленьких зарплат, ну и так далее. Ну, чтобы платить хорошую зарплату и пенсию, ну, помните, да, что какая зарплата, такие и пособия, в том числе и пенсии. И если нет работы, нет зарплаты, нет и пенсии. Вот какой-то получается замкнутый круг, Руслан Ткаченко.
Да, круг не замкнутый, пенсии не будет, еще раз говорю. Эта мера, она на будущее. Демографические меры всегда на несколько лет, а то десятка лет вперед. И рассуждать о демографической мере в контексте того, что происходит сейчас, немножко неправильно. Это, кстати, очень такая глобальная проблема нашей политической деятельности. Все мэры, губернаторы, они там на срок 3-5 лет сколько живут и думают, а демография на такой срок не планируется, не прогнозируется. Так вот, если мы говорим про бабушек, дедушек, опять-таки, вот мы, наше поколение, через 20 лет нас будет много пенсионеров.
Бабушками.
Мы будем и пенсионеры.
И если и доживем.
Ну, доживем. Сейчас очень хорошо все доживают, вот, и будут еще лучше доживать. И, соответственно, будет мало работников, а будет много вот нас. И один из аспектов, почему через 10 лет это будет актуально, именно бабушкам, дедушкам платить. Потому что родители с кучей детей не смогут найти работу, потому что у них дети, а все рабочие места будут заняты нами, бабушками, дедушками. Мы не будем ходить.
Да, пусть создают будем себе рабочие места. Мастер Такуми так и пишет, ну, идите и зарабатывайте. Чего вы говорите? Что за детей надо
смотрите
платить?
Прогнозы. Сейчас будет резкое сокращение рабочих мест. Искусственный интеллект там заменит одни, другие, третьих, пятнадцатых и так далее. Будет проблема с рабочими местами. Здесь гораздо выгоднее будет платить бабушкам, дедушкам, чтобы они детьми нянчились. А молодые люди получали новые профессии и активно, эффективно
это
работали.
Это как раз про гарантированный доход. Об этом тоже много говорят. Но
нет, это не про гарантированный доход. Имеется в виду, что молодые пусть занимают новые места, а бабушки, дедушки не будут их вот, вытеснять из рынка труда.
Нет, просто... говорят о том, что все равно людям придется платить какие-то деньги, как гарантированный доход, а тут разговор идет о том, что детям-то еще раньше такой гарантированный доход платить надо.
Сергей, знаете, вот по поводу все выплаты. У нас сегодня все эти выплаты носят заявительный характер. То есть, о чем вот и Руслан говорил, что нужно собрать все справки, отнести там одним чиновникам, всем остальным. И то, о чем вы как бы проговаривали, что по факту. То есть, действительно, нужно перейти от заявительной системы
выплат. То есть, родился человек, сумма упала.
Да. То есть, государство представляет, что по базам налоговых знает его доход, знает положение семьи, есть ли там какие-то медицинские показания, то есть льготная категория родителей, там, например, допустим, инвалиды какой-то группы. И, соответственно, с рождением ребенка все эти выплаты должны автоматически начисляться, беззаявительно. Вот если мы это сделаем, ну, многие семьи в нашей стране, ну, скажут спасибо, потому что сегодня мера поддержки, она воспринимается, ну, некое как унижение. Нужно ходить, обивать пороги, подтверждать, там, собирать. В то же время, с государственной точки зрения, каждая такая мера поддержки, должна сопровождаться еще и, ну, неким таким сопровождением улучшения жизненной ситуации семьи. То есть, действительно, почему семья нуждается в дополнительной мере поддержки? Малый доход, там какие-то неустроенности жилищных условий. То есть, нужно исправить вот эту причину, и тогда отпадет необходимость выплачивать.
Я все-таки хочу добавить.
Теперь Руслан Ткаченко,
вот да. Эти все разговоры про меры поддержки слабым там и прочее. На самом деле для государства все гораздо интереснее. Лучше бы, чтобы семьи развивались, чтобы они были богатыми. И в этом плане эти платежи — это не помощь нуждающимся, это хороший драйвер для экономики. Непосредственно, допустим, в 2008-2010 году, когда был кризис вот ипотечный, ну вообще был кризис, в том числе и у банков проблемы, 8% ипотечных кредитов выдавалось, используя материнского капитала. То есть материнский капитал фактически спас ипотечный банковский сектор. Более того, если деньги на материнский капитал, они в основном уходят куда? На жилье, а ты покупаешь жилье, у тебя, естественно, 400 тысяч, ты не купишь жилье, то есть ты всякое свое добавляешь, плюс начинается ремонт, оказывается, практически вся сумма материнского капитала, которую взяли на жилье, через 2, максимум 3 года полностью возвращается в бюджет в виде вот этих вот налогов за счет активности, которая возникла. Ты покупаешь строительную бригаду, новую ванну и так далее. То есть все это отличный драйвер для экономики.
Это, может, и драйвер, но вот смотрите, Алексей Морозов пишет, но ведь есть довольно четкая зависимость. Чем ниже уровень жизни, тем больше рождаемость.
Она сейчас нечеткая.
Руслан Ткаченко спорит.
Эта зависимость нечеткая. Вот структура общества, в котором эта зависимость четкая, она немножко по-другому работает.
То есть вопрос в том, почему богатые семьи, которые это могут обеспечить много детей, не рожают такое количество детей, ограничиваются,
ну, вроде как, да,
одним-двумя наследниками. Ну, это вопрос из области, ну, там, культуры, менталитета и все.
Поверьте,
прочее.
Этот вопрос непростой, в 2 секунды не ответишь, но эта позиция нечеткая.
Хорошо. Сыну 23 года, шеф-повар пишет, не хочет создавать семью, говорит, надо много вкладывать в ребенка. Бабушки вот сейчас не те, что раньше.
Вот,
они
разумно
путешествуют, занимаются спортом и так далее. Если надо много вкладывать в ребенка, то есть дай людям денег, они начнут рожать.
Да, да, да. Ну вот сын шеф-повара, ну, подходит к делу ответственно. То есть самое, наверное, плохое, когда у нас дети рождаются, я уж грубо так скажу, по залету. И очень часто это становятся несчастные семьи, недолюбленные дети и прочее, прочее. Поэтому, конечно, государство должно проводить ответственную демографическую политику. С одной стороны, да, говорить, мы тебе поможем, но ты должен понимать, что вот у нас в Союзе отцов есть такая фраза, что легко отцом стать, но сложнее им оставаться. Что когда ребенок появится, ты не уйдешь из семьи и не сделаешь там маму одиночкой. И, конечно, государство будет доплачивать, не помогать, но лучше, чтобы семья-то оставалась полноценной.
Так, это Павел Склинчук, он член Президиума Союза отцов, Руслан Ткаченко, директор Института демографического развития и репродуктивного потенциала. Два голосования у нас продолжаются в нашем телеграм-канале. Анна Кузнецова предлагает ввести декретные выплаты для бабушек и дедушек. Есть ряд других предложений о дополнительных выплатах со стороны государства за рождение ребенка, по сути. Как государство, спрашиваем у вас, должно платить за детей. Просто по наличию. Есть ребенок, есть сумма. По наличию туда, но только при низких доходах родителей. Второй вариант. Третий вариант никак не должно, потому что иначе люди начнут рожать ради таких государственных денег. Три варианта ответа. Продолжайте голосовать. Еще 15 минут осталось. Второй вопрос. Мама уже получает деньги от государства. Что вы думаете о том, чтобы заплатить еще и другим родственникам? Первый вариант. Да, это ответственное время для всей семьи, деньги понадобятся каждому. А второй вариант. Нет, нельзя за одно и то же дважды платить. Ребенок родился, мать получила. Все. Вот эти деньги и тратьте. Два варианта ответа. Голосование продолжается. Продолжаем принимать звонки. 7373948. СМС-портал работает. Можно писать через Телеграм. Андрей спрашивает. Спрашивает вас, Руслан. По данным переписи населения 2002 года, 11% москвичек от 35 до 39 не имеют детей. В России 5%. По переписи 2010 17% в Москве. По России 10%. Что может подтолкнуть москвичек, которые не родили ребенка, и, ну, вот после 39 лет рожать. И нужны ли Москве такие старые мамы? Сложный вопрос, ну, давайте вы как-то прокомментируете.
Действительно, даже сейчас вот зачитывали про 27-летнего парня, который не хочет иметь детей. Это
тенденция... 23 там даже.
20, там было и 27 до этого. Есть такая тенденция, люди там не хотят, боятся еще чего-то. Это, в принципе, не совсем денежный вопрос. То есть, когда человек не хочет родить, у него, наверное, есть какие-то там, ну, давление информационное, еще какие-то вещи. А когда говорят о мерах поддержки, все-таки говорят о тех, кто уже родил. И, ну, я вот, честно говоря, не верю в то, что какое-то большое количество людей будут рожать ради денег. И вот если, допустим, они будут, значит, там, по 100 тысяч в месяц мне там, я прям рожу, чтобы получать эти 100 тысяч. Нет, дети в нормальную появляются от любви двух людей. Я согласен с Павлом, что есть ответственность, в том числе и отцовская ответственность. И вот в этом плане, кстати, гораздо интереснее именно зарплата высокая, когда ты зарабатываешь, твоя ответственность вот за детей. Когда я знаю, что я сейчас уйду, а государство мою беременную, разведенную жену как-нибудь поддержит, мне как бы уйти полегче. То есть здесь действительно очень такой серьезный вопрос о ценностях, мы его постоянно везде обсуждаем, палки ломаются, и сейчас даже в эфире тоже можно поднять на эту
то
тему.
То есть скорее халива. Нужно говорить не о том, чтобы платили за ребенка, скорее нужно платить исключительно о том, чтобы человек мог зарабатывать.
Если ты ответственный, тебе интересно зарабатывать.
Если это твои деньги...
То есть, если мы говорим про поддержку ответственности, вот в этом плане нормальная, реальная зарплата, она лучше работает.
Так, хорошо, тогда, Павел Скринчук, вы тоже это прокомментируете. Угу. Может быть, действительно лучше говорить исключительно о том, что человек должен иметь возможность зарабатывать, много зарабатывать, а деньги – это другая история. Ну, вот эти вот пособия – это другая история.
Да, это все одна и та же история, в центре которой судьба и появление... нового человека, члена общества. Конечно, здесь множество факторов. И, наверное, где-то в каких-то семьях мнение родственников тоже имеет значение для рождения ребенка. Ну вот не секрет, что очень часто детей, которые там долго не женятся, долго не заводят детей, начинают пилить, все родственники говорят, давай, давай, давай. Если государство здесь это будет поощрять, и тем самым, что родственники получат какие-то выплаты, то давление это еще более усилится. Но если поставить себя на место вот молодых родителей, будущих родителей, то общество должно все-таки не давить на них, а плавно подводить к этому. Потому что многодетные семьи, они же что делают? Они рожают, как говорится, за себя и за другого. Все-таки должно быть вот такой, как бы, ну, естественный процесс. Это
социальная функция, по
конечно,
сути, получается.
Конечно, да. То есть они спасают, ну, если так высокопарно спасают сказать, общество. Всю страну спасают от вымирания, слушайте, от опустения. Я сейчас договорю. Все-таки вот этот набор мер и выплат дополнительных, конечно... Он должен, у вас очень правильно голосовалка, и здесь не переборщить. Я не знаю, где эта грань проходит, когда за факт рождения ребенка будет выплачиваться, это правильно. Но как не допустить того, чтобы начали рожать детей, чтобы получать просто выплаты, а не заботиться о новом ребенке?
Так, 7373948, это телефон прямого эфира, много сообщений приходят. Так, хорошо в Германии, Люксембурге, там зарплаты хорошие, выше наших, пишет Виталий. Там и расходы выше наших. Рождаемость там все равно низкая, а вот в Пакистане, где низкие зарплаты, войны идут, террористы, а там по 3 ребенка в семье. Как так? То есть не в деньгах дело. Борис Байкер возвращает нас. Государство должно платить за каждого ребенка, причем даже усыновленного, потому что это будущий налогоплательщик.
Да, по Руслан поводу Ткаченко. Пакистана, там совершенно другие ценности. И действительно, в странах, где высокий религиозный уровень, неважно, какую религию, вот возьмем аврамический, скажем так, там рождаемость, как правильно, больше, потому что это ценностный выбор. И, допустим, вот у меня 3 детей, я рожал не для того, чтобы поддержать демографию страны, я люблю свою жену искренне и люблю своих детей.
Но
как
так
продолжение
любви. Но так получилось, что вы поддержали демографию.
Это вот как бы побочный эффект.
Но случилось.
В нормальной ответственной семье, вот, которая через любовь все это появляется, но... поскольку действительно очень трудно в современном мире, понимаете, мы все взаимосвязаны, все люди, государства, мы теперь не можем, вот я ушел в лес, построил себе делянку, и там вот живу, никого не трогаю. У нас сейчас не получается. И поэтому государство, оно действительно забирает часть нашего труда и взамен что-то пытается вернуть. Так вот, если мы говорим вот это о даче государства, он говорит, ребята, ну, мы вас поддержим. Бабушки, дедушки, я говорю, сейчас, может быть, не актуально. Через 20-10 лет это будет актуальный вопрос. И я рад, что государство на таком уровне начинает задумываться о демографии вперед на будущее. Поверьте, я как демограф не видел этого. У нас нету демографических долговременных программ вообще.
Хорошо. Давайте прагматично смотреть на вещи. Конечно, я тоже люблю жену и свою дочку, но государство рассуждает с другой позиции, довольно-таки циничный. Да, он смотрит за тем, действительно, любой новый гражданин в конечном итоге станет налогоплательщиком, будет работать, и вообще под это подводится идеология, что там человек – это новая нефть, и нужно вкладываться в человеческий капитал. Но все-таки
Для
успешного развития страны надо понимать, какой слой общества у нас воспроизводится. То есть, наверное, успешные, богатые люди должны быть многодетными, потому что у них есть возможность обеспечивать большое количество детей.
Но это деньгами не решишь тогда.
Но это им не нужны выплаты, это нужно через культуру, через популяризацию многодетных, но только многодетство, оно среди обеспеченных.
Хорошо, да. Давайте я все-таки верну в наш разговор и наших слушателей. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Юрий, здравствуйте. Геннадий, здравствуйте, уважаемые гости. Слушайте, ну я считаю, что, наверное, все-таки не надо никаких выплат, они, наверное, стимулируют всяких, ну, вот, как говорили товарищи, да, там, недобросовестно. Родители, которые будут рожать, а вообще, да, вот надо повышать уровень населения именно вот с точки зрения вообще комфорта жизни.
Нет, еще раз, мы же договорились, повышаешь уровень, люди перестают
нет,
размножаться.
Юрий, слушайте, ну вот в Советском Союзе же как бы люди рожали, да не такой был, ну нормальный был уровень жизни, да, то есть усредненный.
Ну так и рожали, не очень хорошо.
Да, и понимают, что у них неизвестность впереди.
Понятно.
У меня двое.
Дай нам уверенность
в завтрашнем дне. В Советском Союзе, вот откуда появилась бэби-бум 70-80, про который говорил в начале. Как раз увидели, что идет понижение рождаемости, плюс демографическое эхо войны, и тогда были приняты очень серьезные меры поддержки, в том числе и выплаты различные, что дало как раз этот самый бэби-бум. То есть и Советский Союз, там не все так просто. Вот так вот бросаться, что Советский Союз рожали нормально.
В копилку инициатив, да, которые давайте предлагают. Я все-таки вот все вокруг жилищного вопроса. Нет, вокруг,
ну хорошо,
жилищного вопроса и ну, материнского капитала, который используется для улучшения жилищных условий. Давайте как бы все выплаты, которые положены семьям с детьми, объединим и будем давать бесплатно квартиру. Ну, действительно, для молодежи самое важное – это съехать от родителей, чтобы было свое гнездышко, и начать уже там самостоятельную семью, самостоятельную жизнь.
Сразу вопрос, вы же представляете, какой вопрос прозвучит. Квартира в Москве и квартира в каком-нибудь небольшом городе – это совсем разные квартиры. Вот,
здесь можно как раз с государственной точки зрения управления регулировать, чтобы у нас не было перекосов, чтобы у нас страна прирастала равномерно, население, чтобы у нас не было такой сверхцентрализации.
Квартиры давать, но не в Москве.
Да, конечно, в Сибири, на
Дальнем Востоке. Родил и Магадан.
Да. Просто вот мы все мыслим категориями вот кэша, наличных выплат, ну, давайте их трансформируем и поддерживаем, в том числе, там, строительный комплекс. Квартира – это очень серьезная вещь, и я думаю, это тоже один из факторов, который препятствует появлению новых детей в семье, потому что, ну, очень мало метров, но негде
всем разместить. Учитывая размер материнского капитала, в общем, он сейчас сильно помогает купить квартиру.
Нет, жилье действительно один из самых важных таких компонентов семейного счастья, но сама идея давать квартиру, я примерно представляю, какие, допустим, вот лагеря для детей, где вот берут как раз бесплатно вот малоимущих. Качество этих лагерей я знаю. Я знаю, какие квартиры там, где сиротам дают целый дом. Я представляю, обладая информацией, ну, что известно там происходит. То есть тоже такие подобные гетто, мол, иди сюда. Это вопрос непростой. Он тоже может выйти всяким боком.
Хорошо, 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте. Да, чуть громче.
У меня трое детей. Я, если честно, не прошу помощи государства, за исключением от того, я предложил бы, чтобы как вы говорите, богатых и успешных, снижали подоходный налог, зависимость от количества денег.
Да. О, интересно. Да. Да. Об этом тоже много говорили.
Да.
И это другой подход.
Это есть... другой подход, да, то есть такие мягкие фискальные послабления более как-то справедливы, нежели просто раздача денег. То есть
заводить денег. Ребенка ради снижения ставки налога довольно сложно себе представить такой поворот.
Ну, это как раз то, что я говорил про аналоги в налоговой реформе. Есть большой потенциал, который, к сожалению, даже не пытаются рассматривать. А здесь еще, видите, вот мы говорим Москва, а есть же другие регионы. И там, вот я недавно смотрел, за вычетом всех там налогов и так далее, средняя зарплата в Ивановской губернии меньше 10 тысяч. Вот как можно, не помогая государству, вообще вот жить даже, не то, что воспитывать ребенка, что-то покупать, а просто выживать на эти деньги. Там рядышком Кострома что-то 11 тысяч, по-моему, получалось.
Знаете, вот через механизм налогового вычета можно как раз обеспечить целевой характер. То есть у нас же по году можно, там, я не знаю, бассейн для ребенка, там какие-то кружки, секции, все это вместе обобщить, и в конце года тебе государство вернет ту же самую сумму, которую оно предполагало тебе выдать за ребенка, но потом уже не контролирует, куда эти деньги идут.
Средняя зарплата в Ивановской области 26 434 рубля 60 копеек на июнь 2019 года.
За вычетом всех налогов, которые там происходят.
Среднемесячная, номинальная, начисленная, то есть минус 13% максимум.
Ну вот сколько на эту зарплату детей можно прокормить?
Немного.
Ну, 0 или 1, да, максимум. Поэтому...
7373948, телефон прямого эфира. Наше голосование продолжается, еще 3 минуты. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, усомнившийся Макар.
Да, Макар.
Вы знаете, меня немножко резануло, когда в самом начале передачи говорили о том, что хорошо бы и бабушкам, и дедушкам доплачивать за хлопоты с ребенком. Вы говорите, ой, ну откуда в государстве много денег? Как известно, в нашем фонде денег достаточно. Просто нужно говорить, что вот такое у нас социальное государство, которое ни на что не хочет тратить.
Подождите, ну как известно, также эти деньги довольно быстро заканчиваются. Мы же говорим о регулярных выплатах. Спасибо. 7373-94. Ну давайте хотя бы на эту тему не спорить. Ну правда. Их много, никто не спорит. Ну, может быть, в разовом порядке. Или усомнившийся Макар прав. Руслан Ткаченко.
Ну, у нас действительно есть много денег. Но еще раз говорю, это вложение, фактически это инвестиции, то есть это не расходы. Вот так вот, пример, вы продаете, и у вас, человек позвонил, начальник отдела говорит, у тебя нет товара на полке, давай покупай, я не буду покупать товар, у меня нужно за склад заплатить еще чего-то. Так если ты продаешь, у тебя должен быть товар, ты обязан платить деньги на покупку товара. Так вот здесь тоже это инвестиции, если у тебя вот, демография, у тебя нет рождаемости, твоя прямая обязанность
государства. Завтра никто не заплатит налоги.
В том числе и хотя бы так.
Хорошо, лучше будет усомнившийся Макар, чем Фоманин неверующий.
С другой стороны, тоже правда. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, меня зовут Евгения. Я многодетная мама, Московская область.
Да, Евгения, у вас целая минута есть.
Хорошо, такой вопрос. В Московской области отменили налог на землю многодетным. То есть, ну, льготу на налог отменили. И, например, по сравнению с Москвой...
Так льготу на налог или налог отменили?
Льготу отменили, налог не взимался первые несколько лет, пока пользуешься землей. Сейчас, с 1 января этого года отменили. И плюс у нас дети считаются, семья считается многодетной, если старшему ребенку исполняется 18 лет. А в Москве, если младшему ребенку исполняется 18 лет. Вы понимаете, какая разница глобальная? Почему нельзя сделать так, чтобы по всей Российской Федерации был один возраст, пока младшему 18 не исполнится?
Разная бюджетная обеспеченность регионов, но в целом на федеральном уровне хотят закон принять о многодетных семьях.
10
Союз отцов, да, тоже об этом говорил, общественная палата.
Это решение государства. Политическое решение государства не принято. Много говорят о федеральном законе. Я сам, вот у меня дочке через 2 недели день рождения, я сам перестаю быть многодетным, хотя дочка будет учиться, вероятно, на платном, и я буду еще больше тратить денег. Вот. Действительно, проблема с отменой различных льгот, она стоит сейчас остро.
Мы говорим о том, что нужно бы новые вводить, а тем временем есть проблема отмены уже существующих, правда, по конкретному возрасту. Смотрите, у нас было два вопроса.
Нет, льготы по земле не по конкретному, просто их отменили.
Да. Так вот, у нас было два вопроса. Первый вопрос, как государство должно платить за детей? По наличию, при низких доходах родителей или не должно платить? Как думаете, какой самый популярный ответ, Павел Склинчук?
По наличию.
По наличию.
Да, наверное, по наличию.
По наличию. Смотрим, что получилось на самом деле. По наличию 50%, 28% при низких доходах родителей, 22% не должно. Потом мы спросили, что вы думаете о том, чтобы платить и другим родственникам, кроме матери. Да или нет?
Да.
Да.
Нет.
Нет. Что получилось на самом деле? 50 на 50. Реально, это так. Любой, кто зайдет на